Сделано в Red Barn.
Всем привет, это Кверти, и с вами, как всегда, конечно же, Вячеслав Тараканов.
И Иван Абраменко.
Вот, и сегодня мы, значит, хотим обсудить такую вещь, как цифровая гигиена. Я уже посмеялся вместе со Свайком над названием, но полное название, как там Свайк звучит?
Сотрудник как угроза. Как сформировать культуру цифровой гигиены компании?
О, вот так. Ну, короче, цифровая гигиена. Начнем, наверное, с того, что давайте так, короче, вынесем за скобки все эти шутки про гигиену и про прочие нюансы. А вот, на самом деле, если говорить в двух словах, то это просто понимание человеком основ с какой-то точки зрения там кибербезопасности, можно, наверное, так назвать, да, каких-то столпов, скажем, основ, на которых все это держится. Это, то есть, не надо куда-то там свою личную и лишнюю информацию куда-то там в свободный доступ выкладывать. Не надо открывать письма сторонние, которые там приходят от каких-то адресатов.
Ну, может быть, давай по порядку тогда.
Давай.
Ну, самое главное, давай. Это то, что не использовать свои данные корпоративные для регистрации на всяких сомнительных сайтах.
Ну, если не уполномочен, то да. Просто, ну, ситуации бывают разные, как бы HR, там, например, они могут, какой-нибудь специалист из отдела погрузки не может. Ну, это пример, я просто сказал, как бы это не обязательно там.
Ну, и в целом, получается, у каждой организации есть свои какие-то внутренние регламенты, посвященные правилам обработки информации и так далее. Ну, то есть основные пункты для того, чтобы отслеживать это все и нормализовать, это должно быть повышение осведомленности сотрудников в сфере Б, проведение всяких так специализированных тренингов и так далее.
Подожди, ты пошел. От осведомленности о чем? Вот давай.
Повышение осведомленности
о чем?
О цифровой гигиене.
Да ни хрена, как, ну, ни хрена себе, вот ко мне приходит какой-то тип, серьезно, они еще такие любят тут приходить в этих...
Сначала давай общий список.
В пиджаках вот в этих дурацких. И вот он приходит и мне про какую-то цифровую гигиену рассказывает. Я ему говорю, иди сам подмойся, слышишь, цифровая гигиена, и все.
Как бы. Злой ты.
Не, ну в смысле, а что это за бред? Вообще, блин, какие-то неправильные слова... Я тебе
хорошо,
говорю,
это культура работы с информацией, если говорить...
С какой информацией?
С какой? С любой. С корпоративной любой информацией.
Неправда. Неправда. Это не обязательно это. Не обязательно так. Вообще цифровая гигиена, давай так, да, у нас там типа тематика, посвященная бизнесу, я, в принципе, согласен, но тем не менее это не только такие вещи, как работа с информацией, это и личная все-таки какая-то, да, скажем, да, если можно так назвать, натасканность человека в этих вопросах. То есть что он понимает, блин, извини меня, что не надо давить ссылки, не надо жмакать на картинки с котами какими-то странными. Ну,
для
там
этого и нужно проводить обучение.
Вот. Вот, понимаешь, уже обучение, да, мы уже подошли. Это обучение чему? Правильно, там, антифишингу, там, например, да, чтобы там человек на письма не попадался. Правильно?
Да,
правильно.
Все верно.
Вот, а не вот это вот.
То есть это разослать какие-нибудь тестовые фишинговые письма с неизвестной почты, так называемые там от какого-нибудь там руководителя, важно срочно прочитать и так далее и тому подобное.
На самом деле есть решения для этого предназначенные. Вот. Можно вручную, конечно, отправлять, это такая важная пометка от нас, но на самом деле можно и пользоваться решениями, которые для этого предназначены. У ряда вендоров они были. Там прям шаблоны письма и тому подобные вещи. Они уже готовы, не надо сильно заморачиваться. Достаточно только список адресатов вбить, и который его получит. Вот, это что касательно антифишинга. Но есть еще там всякие другие штуки, да, немало-мальски интересные, да, что не надо на флешках информацию заносить и выносить, кроме как в установленном там порядке.
То есть это нужно сделать какие-то правила того, как вносить информацию, как выносить информацию, и, соответственно, предоставлять доступ для этого не каждому сотруднику, соответственно, грубо говоря, отключить USB-порты на компьютерах пользователей для флешек, чтобы нельзя было подключать.
Пластилином залепить, я всегда такой вариант предлагаю.
А как же наушники подключить или
гарнитуру? Какие еще наушники?
Гарнитуру для
связи.
Да
какие наушники, не надо ему никаких наушников.
Конечно.
Пусть так сидит, работает.
Ну и, собственно, тут еще главный вопрос, это разграничение доступа сотрудников к данным.
На самом деле... Слав, типа, давай
вспомним... То есть не всем должно быть доступно все.
На самом деле, давайте так. Сейчас будет немножко от меня, возможно, лишней информации, но она все-таки прозвучит. У каждого устройства есть свой идентификатор. И ряд решений, например, тот же Касперский Security Center, не на правах вообще рекламы сейчас говорю, он прекрасно умеет очередь по ID устройства. Что имею в виду? То есть у клавиатуры и у мышки, если они одинаковые, да, и компания покупает там Genius условные, там, или еще какие-нибудь, да, неважно, там, какой-нибудь фирмы, у них у всех будет одинаковый идентификатор, вот, у этих устройств. Соответственно, ему достаточно просто в белый список внести эти два идентификатора и наушники, там, пусть будет Philips какой-нибудь или LG, я там не знаю, третий, и неважно. И с этим жить, порты учить не обязательно. Тебе достаточно внести список устройств, их идентификаторы, которые будут там работать. Все остальное работать не будет.
Хорошо, а если я хочу свою мышку, потому что мне удобно, хочу
ну,
удобства.
Идешь как админу, с админом согласовываешь, если админ добавят, будешь пользоваться.
А если мышкой. Это большая компания на там 5000 сотрудников? На...
Ну,
и более.
Ну, значит, иди и бери то, что тебе дают. Все. Разговор короткий.
Ты злой
вообще. Слушай, ну вообще в большинстве компаний, как бы там тебе вот что дают, то дают. Тебе это не касается сейчас. И мы не говорим сейчас про IT, мы просто привыкли, что это у нас как бы такая история всегда, что все со своими клавами, мышками и прочими прибудами. Ну, это типа нормально. Вот. Начиная от кронштейнов и заканчивая реально там всякой ерундой. А в других компаниях, где просто офисные работники, которые не занимаются этой сферой, блин, там что выдали, то как бы то и выдали. И никто его не будет спрашивать, что он хочет там со своей сидеть. Если у него, конечно, какие-то есть предрасположенности анатомические, там, я не знаю, ну, всякое типа бывает, то, конечно, понятно, ему там пойдут как бы навстречу. А в противном случае скажут, вот тебе Genius твой, с шариком, короче, вот с этим, понял? И с кнопкой посередине, по-моему, вместо колеса. И вот иди и...
С трекболом, да?
Да, 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 да. Слушай, так нормально.
Ну, вот, собственно, отсюда возникает мысль о том, что нужно разграничивать доступ сотрудников. То есть, если это, допустим, айтишники, то у них будут, скажем так, скорее всего, такие загоны о том, что я хочу нормальную клавиатуру, мышку, эргономичную и все остальное, чтобы я постоянно сижу, печатаю и так далее.
Да, я согласен, что такое может быть. Вот, и все равно должен быть какой-то нормальный, здравый, типа, баланс. Ну, не будет, типа, админ прописывать каждому, блин, его там устройство. Это как бы реально факт. Вот и все. И второй пункт, то, что да, в принципе, наверное, проще там USB-порты получить. Но, тем не менее, все равно ты по типу устройства можешь, кстати. Если мы не говорим про конкретное устройство, мы можем на тип устройства разрешить только мышь, клаву и гарнитуру. У них все равно будет
да,
идентификатор. Все. Вот, принципе, вот когда, и решение проблемы.
Когда драйвера ищешь что-то, как раз используешь эти идентификаторы.
Вот как бы и решение проблемы. Все. И не надо ничего прописывать.
Ну и, собственно, разграничение доступов, как мы уже говорили, то есть не всем должно быть доступно все, во все стороны и так далее. Соответственно, если там у бухгалтера есть определенный там доступ, он должен быть ограничен его сферой деятельности, но не более.
А это
чуть... Чтобы если, к примеру, там бухгалтер или какой-нибудь там оператор, у которого есть доступ, но он ограничен, соответственно, даже если его данные будут скомпрометированы, их, в принципе, с его данными нельзя будет выгрузить там, не знаю, всю базу.
А это еще чуть-чуть другой уровень, Слав. Это, понимаешь, это еще сегментирование сети нужно делать. Это когда сегменты определенных сетей, то есть там кусок ты выдаешь конкретной бухгалтерии, и вот ты знаешь, что у тебя в этом куске сети типа живут только бухгалтера, и вот у этого конкретного сегмента сети есть доступы туда, куда у него должны быть. Это помимо того, что ты там говоришь про ролевую типа модель. Угу. И вот только вот эти вот чуваки отсюда, из вот этого вот сегмента бухгалтерии, могут там в 1С, например, ходить. Никто другой туда ходить не может. Это вот так вообще по-правильному делается. Просто все про это как-то забыли.
Ну, просто так получилось, что, допустим, у нас в компании, у меня тоже доступы есть к определенным ресурсам 1С и так далее.
Не, это как бы...
И которые не совсем связаны, скажем так, с моей текущей деятельностью.
Ну, потому что, опять-таки, я тебе говорю, это сегментирование сети надо проводить, это резать доступы по сегментам. Это достаточно трудоемкий процесс, особенно в большой компании. Я несколько раз его в компаниях вообще делал. И это, если компания большая, это достаточно сложно будет сделать, поэтому... Это нужно делать, короче, понимаешь, когда это создается все.
Сначала.
Да. А не когда это уже все у тебя работает, куча людей, которые сейчас начнут их отключать сети, начнут вопить. Это вообще касается вообще всего, вообще этой цифровой гигиены. Это все нужно делать с самого начала. Сейчас, я типа понимаю, у нас в стране там, да, вот сейчас вот как бы ситуация складывается так, что люди начинают об этом больше узнавать, как бы там, да, потому что у нас там больше угроз там с каждым и тому подобное. До 2020 года, реально, это всем было, извините меня, по херу. Никого это вообще не волновало. Все вот эти вот там ролевые модели, там мобильные угрозы, вообще всем все было фиолетово. Потом уже стали типа переживать за это все, и сейчас это в какую-то норму приходит. Я понимаю поэтому, что нам приходится всем наращивать, так скажем, эти обороты, наращивать уже упущенное, и поэтому сейчас все пытаются уже на едущей машине там капот поменять, точнее двигатель, а она уже едет.
Да, ну и кроме всего прочего, нужно еще проводить мониторинг и контроль информации. То есть для этого есть различные специализированные продукты.
Есть. Сомнительное тоже слово.
Ну, фаерволы всякие и тому подобное. Техническая программа.
Что? Слушай, это все так вот хорошо. Я вот слушателей хочу, чтобы просто понимали, что это все хорошо, красиво типа звучит во всех этих документах. А на практике, короче, это так не работает.
На практике должна проводиться специальная кампания с обучением, с тестированием и, собственно, общее, как это сказать, информирование о том, как и что должно быть.
Давай так.
И, соответственно, контроль этого всего должен быть.
Давай так, вот я тебе честно вот скажу. Давай лучше, вот смотри, вот у нас есть тема, как привить, да, эту культуру, вот там, господи, гигиену эту цифровую,
как
правильно? Правильно,
да.
Сформировать. Вот давай вот к этому вот и подойдем серьезно, потому что все вот то, что мы обсуждаем, это такая, знаешь, лирика и ни о чем. Практически вот серьезно совет, вот, да, первое, я уже сказал, это нужно делать, когда это все типа строится, если такая возможность есть. Изначально. То есть изначально обучать людей, изначально им рассказывать, изначально им объяснять, почему, как, зачем.
На уровне приема.
Нет, ну, когда он там, да, на работу оформляется, и в процессе тоже.
В процессе тоже.
Это не надо там за рамки этого, так скажем, разговора выносить. Суть вся в чем? Человек, понимаешь, не надо его, извините, ходить, заниматься какой-то непонятной мастурбацией, вот, никому не нужной. Трясти этими бумажками, актами и прочей всякой ерундой. Человек сам должен понимать ценность той информации, с которой он работает, и уметь ее оценить, да, и прекрасно сам для себя должен понимать, что так делать нехорошо. И почему это нехорошо? А не потому, что какой-то дядя в костюме ходит и трясет перед ним бумажками. Ну, типа, ребят, камон, я вам честно говорю, это так не работает. Некоторые даже назло пойдут, сделают по-другому. Некоторые. Поэтому вот эта вся бумажная безопасность, все это, извините меня, ну...
Профанация.
Я назову это по-русски. Вот. Я не постесняюсь, реально. Я знаю, что этот участок как бы нужен, да, он важен, но, тем не менее, не считаю его прям сверхважным. Вот, я больше как бы за техническую, ты сам знаешь, составляющую, да. Когда у тебя человек изначально, неважно, будь то директор, менеджер там, продавец в магазине, он это понимает, да, и он понимает ответственность за это. Я не говорю сейчас, что надо ему штрафовать, угрожать тому прочее. Он должен просто понимать ответственность, да, своих действий. Маловероятно, что он пойдет и начнет у тебя что-то исполнять. По незнанию никто не застрахован. Любой может сделать, даже опытный специалист. Поэтому как бы валить все на только как бы менеджеров и других людей без технического бэкграунда, ну типа я бы не стал. Ожидать можно вообще от всего. В том числе от безопасников тоже. Они тоже бывают, вот реально ребята, я вам сразу говорю, реально исполняют. Периодически, да, там некоторые отдельно взятые личности. Все мы, как говорится, не без греха. Это важно. Это что касательно вот таких моментов, да, чисто человеческих. Да тут вообще большинство вещей, они завязаны вообще на людях. Это постоянное объяснение.
Не, ну почему? На людях завязано, допустим, правило, которое относится к одному из основных, это уникальные пароли.
Не, я имею в виду, все это понятно, я имею в виду техничку, это все оставим. Тут все в основном завязано на человеке. Здесь, как ты ему объяснил, вот как, типа, какой подход в компании, вот типа так это и будет работать. Если ему человеку объясняли плохо или вообще ничего не объясняли, он просто как бы болт, ну, типа, какая цифровая гигиена, вообще о чем вы говорите? Если человеку нормально, доходчиво объяснили, в нормальной форме, имею в виду, да, он понимает это все, тут, ну, как бы, да, тут можно уже вести какие-то диалоги об этом. Плюс периодически, ну, я считаю, нужно, скажем, повторение мать учения, да, какие-то практические, да, вещи. Людей достаточно сильно, ну, на моем опыте интересуют такие вещи, когда им показывают на практике, да, там эти все и фишинговые письма.
Ну, обычно это виртуальные курсы какие-то или что-то еще, то есть... Может быть, в игровой форме такое
вот, ты знаешь,
очень часто людям интересно проходить, даже самим, когда в игровой форме.
Ты правильно это говоришь, я с тобой вот полностью более чем согласен, только не надо делать из этого детский сад.
Ну, логично.
С рисованными всякими вот этими дурачками. Серьезно, я вообще это не понимаю. Не надо делать из этого детский сад. Сделайте нормальный стенд реально человеку, где у него там типа окно, ему там типа пришла условно почта, да, там или несколько писем, и ему там, например, нужно выбрать, да, что из этого там фишинговое там потыкать. Это все через JavaScript достаточно просто делать.
Ну и сначала, конечно, это показать, объяснить.
Безусловно, конечно, про это как бы нет речи. Но просто детский сад, вот этот в цирк там, не надо это все превращать. Я считаю, что это будет намного более ну, скажем, мотивировать человека, да, что-то делать. Чем он вот этот цирк с рисованными вот этими чуваками посмотрит, посмеется, как бы, а может быть, еще и неправильно ответит, пока смеялся, и просто забьет болт, выкинет это как бы из головы. Информация, она должна как бы запоминаться. Это не должно быть так, что он это прошел только для того, чтобы пройти. Я вот про это вел. Самое главное, когда ходит человека, донимают, пройди, 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 1000 писем ему напишут, 1000 чатов напишут. И он уже это делает не для того, чтобы получить эту информацию. Она может быть важная, может быть и нет, а просто чтобы от него...
Отделались.
Ну да, это вот Сайк более цензурную версию сказал. Просто, ну, я по-другому, это вот сегодня, извините, я вот не могу без мата, так сказать, вот пройти по вот этим вот, так скажем, темам душещипательным. Просто, ну, меня лично всегда удивляло, как в некоторых компаниях и вообще некоторые люди занимаются вот этой вот работой, прививанием этой цифровой гигиены.
Ну, были случаи всякого разного рода. Вплоть для того, что ты не приступаешь к работе, пока не пройдешь курс.
Ну, и зачем это? Что это за...
А не пройдешь курс, тебя не допускают к работе.
Ну?
Ну, это, скажем
мотивация
так,
здесь
это,
в чем?
Это демотивирует, конечно.
Да, конечно. И человек пойдет это сделает, только быстро, причем пойдет сделает, только чтобы от него отстали.
Да,
больше,
да.
Больше ни зачем.
Были случаи, когда люди скринили ответы, скидывали коллегам, и те по-быстренькому проходили, чтобы
это
не тратить
тоже
на это время.
Это тоже.
Особенно, если на это тратится времени, там, блин, час-полтора, а то и два.
Слушай, вообще, на самом деле, кстати, я могу ошибаться, можешь как бы, ну, сразу сказать, что я не прав. Я считаю, что как бы вообще неплохо было бы, наверное, обращаться к каким-то другим компаниям, вендорам, которые могут проводить эти обучения.
Ну, если своих специалистов, которые
да,
это могут
я считаю, что даже если свои есть, как бы бог с ними, я думаю, что лучше позвать стороннюю контору, которая реально на этом заточена, и которая придет, это все проведет и сделает там с периодичностью там раз в квартал условно. Потому что они, так скажем, непредвзято это сделают вообще, со своей точки зрения. У них одна там как бы задача. А как бы свои, это как бы там свои, это все хорошо.
Ну, в любом случае, без контроля пропускать это нельзя.
Да, знаешь, я даже так скажу, когда есть сформированный центр компетенции определенный, назовем его так, типа, где есть вот эта база там знаний определенная, уже там наработанная спецами, и туда может прийти любой желающий и посмотреть, что это, извините, за говно, и с чем это едят. Ну, потому что реально, как бы базовый человек, для него там фишинги какие-то, фишеры там, какие-то эксплойты, эксплуиты и прочее, ему это, для него это другой мир. Вот. Ему это вообще неинтересно. А вот когда ему это нормальными словами объяснено, то есть понятно, что там психически...
Мошенник и все остальное, да.
Да.
Он пытается у вас выудить каким-либо способом пароль и какие-то авторизационные данные.
Так что степ-бэк чуть назад сделаем. Так что первое, это, конечно же, объяснять людям. А второе, это объяснять людям еще и в доходчивой форме. Это тоже важно. Вот, как я считаю, да. И третье, да. Это больше практической части, пожалуй. Это самим отправлять там эти письма, я не знаю, нанимать контору, пользоваться решениями, еще чем-то. Вообще лучше это все дело автоматизировать серьезно и раз в какой-то промежуток времени проводить, чтобы выявлять, да, сотрудников, которые там склонны к нажатию этих ссылок. И я сейчас это говорю не для того, чтобы этих сотрудников ругали там, увольняли или еще что-то с ними сделали, а просто понимали процент таких людей, и с этими людьми провели дополнительные, там, я не знаю, часы, условно, там, обучения, объяснений, да, потому что, ну, я сомневаюсь, что вы сможете объяснить бабушке, которой 50, ну, 51 это еще,
куда не шло,
да, ну, тоже, да, это же не бабушка.
У меня матушка в таком возрасте, и при этом она это все прекрасно понимает.
Не, я, ну, ты понял, как бы, ну, что ей приходит письмо там с котами, не надо нажимать на этих котов. Или там приходит с днем жареные картошечки, там, понимаешь, как бы, ну, блин. Ну, ты не объяснишь это человеку. Для него это как бы нормально, потому что, ну, человек как бы привык к этим картинкам, он их смотрит. И когда его пытаются вынуть из этой зоны комфорта, а это все равно определенная зона комфорта, конечно, он начнет там сопротивляться и скажет, что вы тут мне пришли? Интернет. Нам ваш интернет не нужен.
Он нам и нафиг не нужен.
Да, интернет ваш.
Рад видеть тебя снова, путник! Позволь рассказать тебе об очередном приключении храброго Python-разработчика, мудрого аналитика данных и хитрого тестировщика. Убери свой топор подальше от стола, с него еще капает кровь вурдалака, и слушай. Итак, герои, ваш путь в финтех продолжается, а зелень травы и вкус воды сменились песчаными барханами и горячим ветром пустыни Булиани.
Здесь слишком жарко, мы долго не выстоим, нужно что-то придумать.
Попробуй свою последнюю функцию, это не кот, а сплошная вода.
Ты достал меня уже!
Так, тихо! Нам нужно добраться до финтеха любой ценой. Этот песок кругом, боюсь, мы заблудимся.
Вы видите вдалеке очертания города. Его высокие башни отражают солнце, а одна из них закручена спиралью.
Кажется, нам туда.
Вперед!
Как-то это подозрительно.
Брось на внимание. Единица. Критический провал. Ты резко передумал беспокоиться и призываешь всех проследовать городу. Вы долго шли навстречу городу, но оказалось, что это лишь мираж. Ваши припасы на исходе, и скоро наступит ночь.
Я же мидл-аналитик! Чёртовы кубы!
Мы все попались! Что будем делать? У нас не хватит сил выбраться из пустыни!
Словно из ниоткуда, неподалеку от вас появляется роскошный караван. Погонщики вопросительно смотрят на вас. Что вы делаете здесь?
Ох, слишком много как задач в моей студии.
Двое людей в просторных золотых одеждах подходят к вам и говорят:
«Кто вы, путники? Что привело вас в эту пустыню?»
«Судя по вашей одежде, вы следуете из какого-то богатого города. Возможно, у вас найдется немного воды для нас. Мы ищем путь в финтех, но сбились с пути из-за миража».
«У нас найдется вода лишь для тех, кто знает, зачем им финтех. Что тянет вас туда?»
«Я хочу, чтобы людям было удобно распоряжаться деньгами».
«А моей мудрости хватит, чтобы точно анализировать данные и создавать рабочие стратегии для развития любого дела».
«А без меня эти двое наделают 404 ошибки и даже не узнают, где именно».
«Вы на верном пути. Мы, маркетологи из финтеха, путешествуем по миру, увеличиваем охват аудитории».
Один из спутников в золотом произносит заклинание «Conversus Rostus», и в песке образуется клиентская воронка. Она засасывает вас, и вы оказываетесь возле озера близ лесной дороги, хотя сами не понимаете, как это вышло.
«Смотрите, на знак у дороги! Финтех в ту сторону!» Финтех Яндекса разрабатывает новые инструменты для комфортных покупок и управления финансами. А еще внедряет фичи, которые нужны сервисам компании для развития бизнеса и выхода на новые рынки. Яндекс.Финтех не притворяется сердитым банком. Продвинутые технологии здесь сочетаются с чувством юмора, а революционные фичи – с вечеринками. Для проекта постоянно ищут сотрудников в разные команды. Так что если ты хочешь строить финтех, смотри актуальные вакансии на сайте Яндекса. В Яндекс.Финтехе бывает сложно, но чаще весело и интересно. Хочешь узнать больше? Переходи по ссылке в описании.
Ну и, собственно, еще это пользоваться проверенным приложениями. Соответственно, должен быть определенный, грубо говоря, список ПО, который должен быть доступен для сотрудника.
И тут опять, знаешь, какая проблема?
Ну?
Опять эти ИТшники, которые начнут, а я хочу пользоваться не Visual Studio, там, а каким-нибудь еще инструментом. Ну, к примеру. А мне неудобно.
Открывай Notepad++ и в нем смотри с синтаксисом как хочешь.
Слушай, я тот человек, который вообще всю жизнь сидит в терминале, в Nano и в Vim. Вот. Мне вообще насрать, честно, короче, на все вот эти вот движухи. Ты сам прекрасно знаешь, как бы, вот. Вот правда, серьезно. Для меня вот, я когда вижу этот квадратный вот этот черный экран, мне привычнее, типа, в нем, чем вот в этих всех редакторах сидеть. Серьезно. В Nano, кстати, тоже подсветка синтаксиса, если что, есть.
Да.
Все есть популярные такая. Языки он подсвечивает, как бы, поэтому, ну, мне толку от того, что Visual Studio будет стоять. Единственное, что знаешь, что Visual Studio, он, кстати, подсвечивает эти ошибки, короче, где потенциальные.
Да, и не только.
Вот это, вот же, это есть, да.
Там же есть еще и компилятор, и все остальное.
Да, такое.
И вплоть до того, что там, по-моему, есть встраиваемые моменты типа того, что можно язык Python и там другие языки, грубо говоря, прикрутить, чтобы выполнять процедуры.
Ой, Слав, слушай, на самом деле сейчас большинство вообще прилаг, которые делают, по крайней мере, ну, большинство реально, не все, но большинство, они типа вообще в ней нуждаются в компиляции.
ну, или сервисы, которые, типа, делают, и, блин, это, типа, либо питоновская какая-то штука, либо какая-то PHP-шная штука, которая просто там крутится,
ну, или,
типа...
Ну, или кто на чем пишет, может быть, там, C и так далее.
Ну, вот на всяк там нужна компиляция, а вот на всех прочих, ну, такое, сомнительно. Типа, оно может... И ты и на питоне, как бы, можешь скомпилировать. У нас есть что-то, как бы, сегодня не про это подкаст, но... Раз уж затронули, да, ты можешь на питоне как бы скомпилировать что-то. И даже GUI, кстати говоря, можешь кое-где прикрутить. Вот. Есть как бы для этого возможность. Если предусмотрено это, конечно, твоим софтом. Но на самом деле это ты можешь просто напилить скрипт, который просто будет работать и работать. Выполнять свою какую-то работу. В общем, тут видишь, ты правильно говоришь, что да, там список не список, но тем не менее этот список нужно актуализировать постоянно, потому что, во-первых, версии меняются ПО, они меняются чуть ли не каждый день, как бы это странно не звучало.
А это еще один пункт, это о том, что нужно своевременное обновление ПО.
Нужно.
И это должно происходить не на уровне пользователя, что он нажал апгрейд сам вручную, а это должно происходить корпоративно, централизованно, а не вот это вот. Что кто-то захотел обновить, кто-то не захотел обновить, мне в старой версии удобно и все остальное.
Ну,
у меня, допустим, тоже не на правах рекламы, Postman было старым удобно пользоваться в разы, а новым, ну, такое себе.
Ну, в принципе, да.
Но апдейт пришел, надо, как говорится, работаем с тем, что есть. Насколько бы он был бы неудобный. Ну, со временем, в принципе, привык и тоже использую.
А, ну так всегда. Вначале плюешься, я... Бёрпсию там, когда новым начал пользоваться, я тоже от него плевался, а потом...
Привык. Ой, слушай, это так же, как мессенджерами. Все, когда мы сидели там когда-то еще на этих, на всяких скайпах, там, 900 лохматым образом говоря, ну, там, 2007, 2010 год, там, 2012, был скайп по бизнесу.
Скупе.
А потом, когда пришел Teams, все такие, ой да фу, нафиг он бы нужен был. А теперь, когда он уходит, все начали дружно плакаться. Какой же плохой скайп.
Скайп уходит?
Не скайп, Teams.
А, блин, я порадоваться уже хотел, что это
да
тоже
если
сваливает. Господи, помилуй.
Он действительно плохой, но в плане качества...
В общем, итого. Первое, да, объяснять. Второе, доходчиво объяснять. Третье, важно, да, обновлять ПО. Это тоже надо объяснять, кстати говоря. Слушай, да вообще, на самом деле, в два пункта в этих вообще все можно упереть. Если ты нормально объясняешь как бы человеку, зачем обновлять, кого обновлять, что или вообще еще лучше, что человек в этом участии не принимает.
Это самый лучший
вариант. Самый вообще отличный вариант, реально. Когда оно обновляется, чтобы ему только кнопку нажать «ОК» или «Отложить», все. Он никак на этот процесс больше не влияет. Если он там, условно, 50 раз там нажал отмену, ему там принудиловка там высвечивается и говорит, мне пофиг.
Ну, там в течение 3 дней, допустим,
да,
откладывал,
я перезапущусь и все.
На следующий раз, типа,
да.
Принудительно.
Да, да. Вот, это вообще самый лучший вариант. Ну, а так, ну, что тут добавить? Мне добавить, в принципе, нечего. Только то, что нужно людям объяснять. Сейчас, слава богу, как бы люди, что старые, что малые, умеют пользоваться всем, чем хочешь, серьезно. Проблематики особо я в этом не вижу, там, в объяснении этих вещей. Ну, да, как бы фактор, скажем, взаимодействия человека, конечно, нужно сокращать. Это то же самое про фишинговые письма. Это, конечно, круто, что вы объясняете человеку, да, он знает, что не надо давить эти ссылки, но как бы это не исключает того, что должен стоять антифишинг какой-то. Это на случай, если антифишинг каким-то образом там, да, пропустил это там письмо, и оно попало к человеку. А так вообще он даже это видеть не должен. Ну, даже попадать не
как
должен.
Как вариант. То есть... И еще как вариант, даже если он пытается перейти по какой-то неизвестной ссылке на внешний ресурс, который вне компании, должно быть предупреждение там, и так далее. Какие-то...
Да не должно туда даже
или,
переходить.
Или должно вообще блокироваться перехождение.
Пусть блокируется ссылки. Вообще. Это нормальная практика, серьезно. Нехрен там ходить по всяким сомнительным сайтам во время работы. И вообще, как правило... внешними адресатами, там работают только определенное количество людей, и они там не особо-то их ходоки там по этим ссылкам. Вот. Единственное, что, конечно, там Google документы, там прочие всякие штуки такие. Да-да. Такое было. До сих пор оно работает. Да-да. Мне лично недавно присылали.
Да, у нас тоже присылали.
Вот. Так что как бы да. Вот. Что тут еще добавлять? Мне больше лично нечего добавлять на эту тему.
Да в целом мы это уже обсуждали, подобные моменты про цифровой след и так далее.
Ну, это, кстати, да, это кто не слышал, можете послушать выпуск про цифровой след, просто, ну, не будем повторяться, то, что все то, что вы оставляете там в интернете, это за вами как бы все равно следует, и там оно и остается. Поэтому в двух словах, где, с чего я начал, да, не надо там какую-то информацию про себя, про свою работу там выкладывать при желании, и, точнее, при необходимости и без необходимости, да, как бы чем меньше вы там наследили, тем меньше, скажем, шансов того, что через вас будут пытаться ломать там организацию. В противном случае, ну, могут и социальную инженерию использовать, и фишинг использовать, и кучу-кучу-кучу разных других не менее противных вещей, и не менее, как это сказать, противоправных. О. Поэтому, да, чтобы прививать сотрудникам цифровую гигиену, здесь только объяснять, повторять, еще раз объяснять.
И сформировать определенную, грубо говоря, структуру того, как, что, где и кому.
А ее постоянно надо будет дополнять, Слав, я почему про
конечно,
структуру не говорю.
Никто не говорит о том, что это должно быть типа одноразовым действием, это должно быть обновляемым действием.
Просто все меняется, да, я с тобой согласен, что должно быть обновляемым, вот, но, короче, все меняется каждый день, блин. Вот, сегодня одно, завтра другое, тренды, скажем так, киберугроз тоже меняются. Вот, ландшафт, даже я бы сказал так, каждый день. Потому что что-то придумают новое, уже про принца с наследством, понимаешь, тоже условно письма не пишут. Да? Okay. Да. Вот сейчас пишут как бы другую историю какую-нибудь. Поэтому, я думаю, в принципе, можно подводить итог, да, какой-то по всей этой ситуации. Что ты скажешь? Что вы думаете, Вячеслав Геннадьевич, по этому поводу, а?
Все, что уже думали, мы уже все сказали.
Ладно.
Итог, мы уже три раза сказали, подводим
мы,
итоги.
Мы сказали. Все, что мы думали, мы уже сказали. Так, ну, собственно говоря, в общем, итог. Повторюсь еще раз. Как сформировать цифровую гигиену в компании? Объяснять нормально людям, не надо на них давить, выделяйте им, не надо давить на них тем более свободное время, выделяйте им на это время отдельное во время работы, чтобы человек не крутил себе в голове, что я буду что этим в свободное время там заниматься, да, условно, тратить там свои выходные. То есть выделите нормально время, не надо давить на людей, не надо устраивать цирк этот с вот этими персонажами там рисованными.
Я как, если повышать вы... осведомленность сотрудников.
Да, если вы просто как бы ведете для студентов это или для детей, я согласен, это ок. Но когда у вас, блин, взрослые специалисты, серьезно, 30-летние дядьки и 45-летние дядьки и тетки, ну, блин, ребят, это все весело, но ну, с Человеками-пауками, например, такое себе. Это я из головы, если что, сказал, то есть я такого не видел. Ну, да я думаю, что такое есть. Вот. Не надо из этого всего делать цирк, и больше практики, показывайте, проводите занятия, показывайте какие-то реальные вещи на практике, рассказывайте про какие-то кейсы, которые были. Кстати, ну, говоря...
То есть проводить специализированные тренинги.
Да, говоря, если, кстати, кейсы были в организации какие-то, и не обязательно в вашей, вот, да, не дай бог, как бы в вашей, в чужой, и вы знаете про них, расскажите на этом примере сотрудникам, что вот было вот так-то, сотрудник сделал так-то, и в итоге компания пострадала, она там столько-то там миллионов или там тысяч рублей. Да, потому что там человек нажал просто ссылку. Не надо людей пугать, тут же сразу скажу, да, человек просто должен понимать ответственность того, что он делает, и то, что он, за что он жмет кнопки там.
Да, и, собственно, еще главный вопрос, это о том, куда обращаться человеку, если он вдруг где-то что-то нажал и так далее. То есть
и все пропало.
Должно быть какое-то информирование, чтобы понимать, куда обратиться. То есть к руководителю, к какой-то там... отдел
какой-то
и так
там,
далее.
Какой-то там матери.
Какой-то там отдел и так далее.
Ладно, согласен. Вот. В общем-то, вот как-то так. Если вы, скажем, будете следовать этим постулатам в своей замечательной компании, я думаю, что будет все хорошо. Главное не давить на людей и нормально все объяснять, потому что от давления он не пойдет и не сделает лучше и качественнее, он просто пойдет и сделает так, чтобы от него отстали. Вот и все. Ну, а на этом, собственно, все. С вами, как всегда, был Вячеслав Тараканов.
И Иван Авраменко.
Не забудьте подписаться быстро. Кто не подписался, тот с фишингом остался.
Мы учетку залучим.
Да.